Денек выдался до отвращения солнечным и благодатным, что совершенно не совпадало с настроением Теодора, проснувшегося с больной головой и ощущением полного провала. Парень немного повалялся в постели, представляя себя смертельно больным и непригодным для обещанной капитаном экзекуции, потом долго критически выбирал майку, в которой его казнят, и искал пару к носку именно этого узора, оттягивая час расплаты. Но когда боязливо выглянул из каюты, оказалось, что на корабле еще по-рассветному тихо. Теодор воровато прокрался к санузлу и на входе столкнулся с Дэном.
«Ну что?»
— шепотом спросил пилот. «Вроде спит еще». Навигатор тоже выглядел подавленным, причем его больше тревожил не разгром бара, а финальный бунт на корабле. В нормальном состоянии Дэн ни за что не стал бы так вести себя с капитаном, а тем более с хозяином. Лучше бы передал управление процессору и благополучно проспал нотацию с открытыми глазами и неподвижным лицом, как примерный киборг. Хотя не факт, что Станислава это не взбесило бы еще больше. «Что будем делать?» Теодор нырнул в санузел и уже оттуда приглушенно ответил. «Мышцы качать!» «Чтобы отбиваться?» — не понял Дэн. «Чтобы размяться, балда!» — фыркнул пилот. «Пошли в тренажерку, пока тихо, а то у меня все тело ноет».
«После Станнера это нормально».
«Я в курсе, но пусть лучше оно ноет по делу». Одну из пустующих кают еще во время ремонта на базе Альянса переоборудовали в спортзал, демонтировали койку, стол, шкаф, застелили пол и обтянули стены упругим, гасящим звуки покрытием, навесили турник и поставили возле иллюминатора два велотренажера, сидя на которых можно красочно представлять, что педали напрямую соединены с движком корабля, и его скорость зависит исключительно от стараний ездоков. К счастью, это было не так. Более-менее регулярно занимались только Станислав и Теодор. Да, временами у Полины случались похудательные приступы. Михалыч, если изобредал в зал, то только подрегулировать тренажер, а Вениамин полюбоваться на им же предписанные физкультурно-оздоровительные процедуры. Доктор уверял, что это бодрит его лучше, собственно, упражнений. Мышцы Дэна почти не нуждались в тренировках, точнее, поддерживались в тонусе благодаря имплантам, что позволяло киборгу как сутками пребывать в спящем режиме, так и мгновенно из него выходить, не слабее и не нуждаясь в разминке. Тем не менее, навигатор охотно составлял Теду компанию, из солидарности не подключая импланты, но все равно лишь слегка вспотевал, когда с человека уже лило. Пилота это поначалу задевало, но умом парень понимал, что состязаться в силе с киборгом глупо, да и незачем. Полину он совершенно не напрягало, что в их команде слабее нее только кошка. Зато Дэн корабль водить не умел. Точнее, при необходимости мог подменить Теда на легком участке трассы, но делал это безо всякого удовольствия. А за руль флайера его вообще было не заманить. Теодор ожесточенно покачал пресс. Раз 30 подтянулся, влез на велотренажер и, только накрутив на нем пару километров, покосился на напарника, привычно занявшего сиденье справа от пилота, и буркнул. «Надо было бросать меня и сваливать. Ничего по ним мне не сделали».
«А ты свалил бы?» Дэн знал неуклюжую манеру друга извиняться, хотя порой не понимал, за что. В короткой, но бурной жизни боевого киборга таких ситуаций было множество. Это еще из самых безобидных.
Пилот засопел и снова уставился на руль, планомерно загоняя себя до седьмого пота. Парень уже собирался слезать, как вдруг дверь спортзала открылась, и вошли капитан с доктором.
«Ага, попались», — добродушно объявил Вениамин.
Тед обрел третье дыхание и энергично закрутил педали. Дэн от него не отставал, но надежда уехать от капитана на тренажерах оказалась тщетной. Станислав нагнал парней и встал вплотную, раскачивая с пятки на носок и глядя напарникам в спины, как Василиск. Пилот, наконец, рискнул обернуться и преувеличенно радостно отрапортовал. «Доброе утро, Станислав Федотович!»
«Доброе», — сдержанно подтвердил капитан. «Расскажите-ка нам, дебоширы и хулиганы, как выглядели те двое мужчин, которых вы спугнули?»
Голос у него был строгий, но мирный, и приободрившийся пилот принялся с жаром описывать возможный экипаж назойливой тарелки. Один повыше, худой, с залысинами и густой черной щетиной, второй более плечистый, с мясистым красным носом, ежиком редких светлых волос, песочными усиками и оттопыренными ушами.
«Точно, это он!» — воскликнул Вениамин, когда более внимательный Дэн, жалко, снимок сделать не успел, а автосъемка срабатывала только если человек заговаривал с киборгом, добавил про небольшую лупоглазость бородача и серьгу колечком в левой мочке Лопоухова. Тот тип с якобы беременной женой. Выходит, это одна шайка. То на корабль к нам пролезть пытаются, то подбить его, то захватить, — добавил Станислав, обнаружив, что в этот пазл идеально ложится еще один кусочек.
«Ты думаешь, что и падла?»
«Почему бы и нет? Он же знает, что мы друзья Роджера, и тот за нас поставит на уши весь джекпот, докапываясь до правды. Чтобы пойти на такой риск, нужна более веская причина, чем месть за пару синяков». Капитан развернулся к двери, и доктор вместе с ним, обидно исключив напарников из обсуждения. Тед было решил, что буря миновала, но Станислав задержался на пороге, глянул через плечо и жестко постановил. «По 100 километров!» Пилот уставился на счетчик. За 15 минут ему удалось проехать всего 8140 метров, причем в патагонном режиме. «Станислав Федотович, мы же их до обеда накручивать будем!» «Всего-то?» «Тогда по 150!» — невозмутимо поправился капитан и вышел. Ни на завтрак, ни на обед напарников ожидаемо не позвали, а сами они гордо или трусливо не пошли, но чуть позже в спортзал воровато прошмыгнула Полина, прижимая к груди обернутую полотенцем кастрюлю.
«Мальчики, я вам поесть принесла», — сердобольно прошептала она. «Может, сделаете перерывчик?»
Теодор сполз с тренажера и тут же растянулся на коврике, раскинув руки и ноги. «Интересно, в моем контракте что-нибудь сказано про пытки?»
«Только про регулярные физические упражнения для поддержания формы», — немедленно доложил Дэн, «которые капитан или доктор могут назначить в обязательном порядке».
«Черт!» — пилот, конечно, не собирался подавать на начальство в суд, но осознание, что мог бы, хоть чуть-чуть утешало бы.
«Много еще осталось?»
— поинтересовалась подруга, присаживаясь рядом. 42. Тед скосил глаза на кастрюлю. «Что там у тебя?»
«Котлеты и салатик».
«В кастрюле?»
«Ну, у меня не было времени за посудой лезть. Я быстренько все в кастрюльку покидала и удрала».
Парень приподнялся, открыл крышку и с опаской заглянул внутрь. «Бежала ты тоже быстро». «А где вилки?» — в свою очередь спросил Дэн, подсаживаясь к столу.
«Будете привередничать? Унесу назад», — пригрозила Полина.
«Не-не-не, стоять!» — ухватился за ручку кастрюли Тед. Напарники набросились на еду, по очереди черпая салатик котлетами.
«А запить есть чем?» — прочавкал пилот. «Принесу. Когда доедите», — пообещала девушка.
«В этой же кастрюле?»
«Нет, в сковородке. У меня просто руки были заняты. Не в зубах же стаканы тащить».
Полина влезла на тренажер Дэна и обнаружила, что на счетчике уже 161 километр. Девушка удивленно покосилась на навигатора, но вовремя сообразила, что для киборга это не наказание. Он запросто и 200 может намотать. Станислав это тоже прекрасно понимал и на самом деле имел в виду, что очень зол на напарников и не желает видеть их до вечера. А в спортзале их запер, чтобы они не отвлекались на кино и видеоигры, а усердно раскаивались. Если бы Дэн вышел отсюда на 2 часа раньше Теда, то ему пришлось бы отсиживаться уже в каюте. Девушка пересела на соседний тренажер и бодро заработала ногами. Пилоту даже смотреть на это было тошно. «Насчет вылета что-нибудь слышно?» — поинтересовался он.
«Вроде бы завтра».
«А как же полиция?»
«Станислав Федотович сказал, что выгнать нас с планеты они не могут,
и если не выходить с космодрома, то денек-другой потерпят».
«А смысл тут сидеть?»
«Утром новый груз привезут. 10 ящиков местных фруктов на Шуару. Жалко упускать, мы же все равно туда летим».
«Очередной внезапный и сомнительный заказчик?» — недоверчиво фыркнул Тед.
«Нет, мы с ним уже работали. Сеть магазинчиков «Гологород», помнишь?»
«Ага». Пилот облизал пальцы и вытер их о майку. Сцементированные салатиком котлеты плотно улеглись в желудке, вообще отбив желание тренироваться. Но подруга восприняла это как сигнал к концу обеденного перерыва и тут же освободила тренажер.
«Вот, я тебе целый километр проехала», — похвасталась она.
«Спасибо. Ты настоящий друг», — вздохнул Тед с огромной неохотой, поднимаясь с пола.
«Я же предлагал на часок поменяться тренажерами», — напомнил Дэн.
«Сам справлюсь». Пилот с кряхтением взгромоздился в седло, как старая и больная, но гордая ворона на ветку. «Ладно, погнали дальше. Я хочу ужин в тарелке, а не в ведре или чайнике». За день Станислав несколько раз проходил мимо спортзала, но всякий раз подавлял соблазн заглянуть внутрь. Дэн и так прекрасно слышал его шаги и предупреждал друга, чтобы тот вовремя изобразил бурную деятельность, а строить зверское лицо, укрепляя парней в священном страхе, капитану надоело.
Ничего, пусть хоть до ночи сидят. Скорость пробега он не оговаривал. Меньше времени и сил на гульбу останется. А то, как бы местные не устроили за воротами космодрома засаду, рассчитывая поквитаться за бар. Со слов полицейского Станислав понял, что косметическим ремонтом там дело не обойдется. Сам капитан тоже извлек урок из этого инцидента. Все-таки позвонил Роджеру, но не дозвонился и оставил длинное подробное сообщение. Лучше перестраховаться, чем сгинуть без малейших зацепок для полиции. На душе сразу стало спокойнее, и Станислав, мурлыча под нос старую армейскую песенку, на втором куплете пришлось прерваться, потому что прибежавшая Котька радостно принялась подпевать. Загрузил в планшет одну из любимых книг и с комфортом устроился на пустующем диванчике. Но уже страница на 30-й в пультогостиную вошла Полина с таким видом, пряча за спиной кастрюлю, словно черпанула ею топливо из реактора и тащила продавать на черном рынке. Задаченный Станислав попытался в нее заглянуть, но девушка шарахнулась так, что врезалась задом в посудомойку, поспешно запихнула туда улику и, сделав невинное лицо, на опережение спросила.
«Станислав Федотович, а в каком космопорте мы будем садиться? На Шуаре их целых 9».
«В 7-м, а что?»
«А мне в 5-й надо», — погрустнела девушка.
«Зачем?» Полина залилась краской, замямлила что-то насчет жизненно важного пакета, но потом все-таки овладела собой и обреченно призналась.
«Забрать огурцы».
«Какие огурцы?» — опешил Станислав.
«Мамины. 10 банок».
У Полины было такое лицо, будто она каялась в любовной связи с Шуарцем. «Что? Она их все-таки передала?» После разговора с мамой Полина весь день так дышала огнем в ее адрес, что в курсе истории был даже Михалыч. «Ты же вроде запретила ей это делать».
«Угу». А потом выяснилось, что она уже их отправила и просто подготавливала меня к этому известию.
«Полина, консервированные овощи продаются в любом магазине», принялся терпеливо, как ребенку, объяснять капитан. «Если выбрать марку подороже, они не будут отличаться от домашних ни по составу, ни по вкусу. А эти банки у вас в итоге золотыми вышли».
«Я это прекрасно понимаю», — заверила его девушка. «А мама нет».
«Но если ты сказала нет, почему бы тебе так и не поступить?» — предложил Станислав. «Может, тогда мама наконец поймет, что ты уже взрослая, самостоятельная женщина, и оставит тебя в покое?» Полина посмотрела на капитана с жалостью. Станислав Федотович относился к тем наивным и беспечным людям, которые плохо знали ее маму. С тем же успехом можно было сказать «нет торнадо».
«Я пробовала. Когда на микробиологическую конференцию в соседний город ездила. 3 раза ей объяснила, что там будет шведский стол 4 раза в день, а свои продукты на территорию гостиницы приносить нельзя. Так она мне тайком колбасу в носок засунула».
Капитан прикрыл рукой глаза, заслезившиеся от еле сдерживаемого смеха. «Ну ты хоть вовремя ее обнаружила?»
«Хуже», — мрачно сказала девушка. «Ее обнаружил биосканер на входе. Я до смерти не забуду, как смотрел на меня охранник, когда я пыталась его убедить, что мне это подбросили».
«А ты не можешь просто оставить банки в ячейке, а маме сказать, что забрала? Никто ж не проверит».
«Еще как проверит. Через месяц свекор тети Лизы полетит обратно, и если огурцы все еще будут там...»
Полина чиркнула ладонью по горлу. «Тогда скажи ей честно. Мама, извини, но корабль пришвартовался в другом порту». По-прежнему не осознавал глубины трагедии капитан.
«Она спросит, почему?»
«Потому что я так приказал». Полина больше не пыталась возражать, но так скорбно посмотрела на капитана, что тот действительно ощутил себя тираном и самодуром, посмевшим отказать бедной девочке в такой малости. «Конечно, я могу написать клиентам и перенести встречу в 5-й космодром, если им без разницы, откуда груз забирать», — нехотя проворчал он. «Но это же полная дурь, менять график ради... 10 банок с огурцами».
«А вы не признавайтесь, что из-за банок?»
Полина осеклась. Советовать капитану, что соврать клиента, было не лучшей идеей. Станислав устало махнул рукой, отсылая девушку, и снова углубился в книгу. Дурь дурью, но договориться с инопланетянами определенно проще, чем с Полининой мамой. Оба заказчика тут же радостно отписались Станиславу, что 5-й космопорт их более чем устраивает. Оказывается, на 7-й они согласились из вежливости, полагая, что у космического мозгоеда там порт приписки или какие-то дела. 7-й космопорт находился в центре мегаполиса и, соответственно, был самым крупным и оживленным, что вынуждало корабли часами торчать в очередях на взлет и посадку. Станислав предложил его наобум как наиболее известный, а потом уже покопался в справочниках, переговорил с Тедом и понял, что дал маху. Иначе черта с два он так легко согласился бы на баночный квест. А тут вроде как и повод есть. Тарелка у космодрома больше не появлялась, подозрительные личности тоже. Только полицейский патруль пару раз выразительно прошелся туда-сюда, но скрестись в иллюминатор как неупокоенный дух не стал. Парни после велопробега тоже присмирели, и хотя Станислав не сомневался, что эта передышка временная, до взлета на корабле были тишь и благодать, да и после тоже. Теодор, правда, ходил с видом несправедливо обиженного, в душе страстно желая реабилитироваться и доказать, что ради такого прекрасного пилота можно и потерпеть мелкие неприятности вроде драки, штрафа и нецелевого расхода коньяка. Но капитан полагал, что в человеке прекрасным должно быть все, и слабины не давал. Через 2,5 суток корабль уже маневрировал между многочисленными спутниками Шуары, как естественными, так и искусственными. Курьерский катер, которым когда-то управлял Теодор, бывал здесь много раз, так что пилот хорошо знал оба космопорта. Правда, выйти из них до сих пор не удавалось. «Ну, наконец-то я на экскурсию слетаю», — размечтался Тед с небрежностью профессионала, почти впритык, огибая маленькую орбитальную станцию и внимая брани в эфире как аплодисментом. А то вечно один почтовый контейнер выкатывали, другой закатывали, и снова на старт. Станислав Федотович скептически двинул бровями, но промолчал, что должно было означать «посмотрим на твое поведение». Погулять по Шуаре хотелось не только Теду. Планета славилась производством и дешевизной всевозможных товаров, не сказать, чтобы плохого, но весьма своеобразного качества. Здесь закупались мелкие торговцы со всей галактики, и даже Станислав подумывал, не взять ли ему помимо заказных грузов пару ящиков со всякой мелочевкой за свои деньги, вдруг удастся удачно перепродать в какой-нибудь колонии. Диспетчер 5-го космопорта дал разрешение на посадку, и транспортник вошел в атмосферу. Здесь движение было еще интенсивнее. Катера, флайеры, грузовые прогулочные суда, как стая разномастных рыб у кораллового рифа. Страшно представить, что же творится над 7-м. Корабль внезапно швырнула в сторону. Полина, с любопытством стоящая между пилотским и навигаторским креслами, ойкнула и вцепилась руками в спинки. «Тед!» — сердито прикрикнул капитан, решив, что пилот снова пошел в разнос. «Ты уже расхотел на экскурсию?» «Это не я!» — возмущенно и встревоженно отозвался Тед. «Второй маневровый сдох!»
«И что теперь?» — пискнула Полина.
«Фигня!» Пилот перенаправил потоки энергии и выровнял корабль, но его тут же снова крутануло, теперь в другую сторону. Второй маневровый внезапно ожил, но почти одновременно отказал четвертый. «Блин, да что за...» Девушка понятливо умчалась в каюту пристегиваться к койке. Теодор без труда посадил бы корабль на 3 маневровых и даже на 2, что и попытался сделать, отключив второй и четвертый. Это помогло секунд на 5, пока не заглох первый. «Маша, что происходит?»
«Технические неполадки», — меланхолично отозвался Искин. «Не бойтесь, мальчики, все будет хорошо».
«Ты уверена?» Маша корректно выждала, пока пилот обуздает заново взбрыкнувший корабль, и продолжила.
«Конечно. Я успела скопировать самую важную информацию в черный ящик, так что ничего не пропадет».
«Кто бы нас туда скопировал?» — малодушно пробормотал Тед. «Да тебя в...» К рабочим переговорам экипажа добавился встревоженный щебет шуарского диспетчера, который очень извинялся, но категорически возражал против падения космического мозгоеда на их прекрасные космопорты и предлагал разбиться где-нибудь подальше. Станислав был с ним солидарен. При ударе о другой корабль шансов взорваться вдвое больше, чем в сольной катастрофе. «Тед, уводи его правее, вон туда, в пустыню!»
«Попробую!»
Ходовой двигатель, к счастью, работал без перебоев. Главное — направить транспортник в нужную сторону, что Теду худо-бедно удалось. Пьяно качаясь сбоку на бок, а иногда вообще заваливаясь кверху брюхом, корабль по нисходящей устремился на запад. Остальные суда, видя такое дело, разбегались кто куда, пропуская больную рыбу, а когда снизу уже никого и ничего не осталось, космический мозгоед грохнулся о землю, подскочил, снова грохнулся, со стоном и скрежетом проехался на брюхе, во что-то уткнулся, содрогнувшись напоследок, и в обзорные экраны бросилась клубящаяся тьма. На один кошмарный миг Станиславу показалось, что транспортник разбился вдребезги, и это их последнее прижизненное воспоминание. Но камера всего лишь ослепила взметнувшимся от удара песком. Спустя полминуты он частично осел, частично уплыл по ветру, и в корабле посветлело. Теодор выпустил штурвал, саданул кулаками по подлокотникам и обессиленно откинулся на спинку кресла. Реабилитироваться не удалось. Вины пилота в этом не было, да и Маша, минутку подумав, выдала отчет о состоянии корабля, на удивление приличным. Даже все двигатели отозвались как рабочие. Остались вопросы только насчет обшивки, кое-где наверняка помятой и стопроцентно поцарапанной. «Для данных условий посадка отличная», — ободряюще сказал напарнику Дэн, глядя в иллюминатор, точнее, в верхнюю его половину. Нос корабля глубоко зарылся в песок, а сзади, застывшей кильваторной струей, протянулась широкая борозда. «Ничего, вылезем через аварийный люк». Станислав пошел надевать комбез, поманив киборга за собой. Тед остался сердито щелкать рычажками и тыкать в вирт окна, однако Маша не соврала. Все системы исправно работали, просто мистика какая-то. Капитан с навигатором немного постояли на крыше транспортника, как на одиноком утесе посреди бескрайней пустыни. Глаза уже через несколько секунд заслезились от ветра, яркого солнца и искрящегося песка, вынудив закрыть и затемнить шлемы. Хотя воздух годился для дыхания, температура не превышала 20 градусов. На Шуару только-только пришла весна.
«Как хорошо, что вы решили сменить космодром», — уважительно заметил Дэн.
«Почему?»
«Вокруг седьмого скалы», — киборг спрыгнул вниз.
Станислав ожидал, что навигатор увязнет как минимум по колено, но песок оказался незыбучим. Да уж, слава Полининой маме и ее огурцам. Капитан последовал за Дэном. Пока они вдвоем обходили корабль, оценивая ущерб, подоспела спасательная команда из космопорта. Как шуарцы друг друга различают, для Станислава всегда было загадкой. Одинакового роста и цвета, без узоров на шкурке, суетливые, непрерывно щебечущие, маленькие упитанные тельца покрывали не шерсть и не перья, а тонкие мягкие лоскутки чешуйки, издалека казавшиеся серебристой кожей. При желании инопланетяне могли их встопорщить, но на пустынном ветру держали плотно прижатыми, чтобы в шкурку не набился песок. Под голубоватыми лучами здешнего солнца она переливалась, как стеклянная, отблескивая в тон окружающим предметам, и Станислав поймал себя на мысли, что если бы не яркие жилетки спасателей, сосредоточиться на текущих, будто полупрозрачных фигурках было бы очень сложно. Небольшой рот с мелкими частыми зубками, тонкие жилистые лапки, на верхних по 7 пальцев, на нижних 3, крысиный хвостик, 5 выпуклых темных глаз поперек мордочки и 2 ряда ушей дополняли облик пугливого, безобидного существа, которым лакомились все, кому не лень, пока оно каким-то чудом не выбилось в хозяева планеты. Обнаружив, что спасать некого, а космический мозгоед цел и вроде даже на ходу, шуарцы велеречиво поздравили космолетчиков с прибытием, всучили кучу каких-то документов и исчезли быстрее, чем Станислав успел спросить, что ему, собственно, теперь делать. Документы оказались 3 квитанциями о штрафах за создание аварийной ситуации, посадку в неположенном месте и ложный вызов спасателей. Бесплатной недельной визой для всех членов экипажа и кучей рекламных буклетов, в том числе эвакуаторной службы, которой капитан и воспользовался. Буксировать транспортник в космопорт не стали, просто вытащили из воронки и поставили рядом. Михалыч хотел вначале поковыряться в нем на месте, может, своим ходом долетит, 30 единиц сэкономит. Автоматической системе диагностики механик не доверял, подозревая, что отказала именно она. Убедившись, что катастрофа не заслуживает этого громкого слова, команда успокоилась и занялась своими делами, с надеждой ожидая вестей от Михалыча. Экскурсия временно откладывалась, да и смеркалась уже.
«Много лет свети радиация мимо твой хромосомный набор», —
воодушевленно защепетал с пилотского виртэкрана шуарец, так лихо обращаясь с интерлингвой, что после первой же фразы был обязан на ней жениться.
«Есть уникум коммерция для тебя. Скидка много, постоянный купец, прайс в сосиум. Товар месяц, стоп-выход. Купи, Лиса, радость в жизнь».
«Да купил уже, купил», — с досадой смахнул рекламное окошко Тед. Шуарец печально вякнул на полуслове, а пилот пояснил. «При оформлении прошлого заказа сдуру указал свой ящик, и теперь в него постоянно спам сыплется. Задолбали уже своими лисами и прочий предмет буйной природной гульба.
Настрой почтовый фильтр, чтобы с их адреса письма не проходили», — посоветовал Дэн.
«Пробовал. И видно, не я один, потому что фирма каждый раз его меняет. Во! Опять новый каталог прислали». Теодор заново развернул файл.
Шуарец обрадованно залопотал свою агитку с места обрыва, но пилот подло отключил звук.
«Теперь они у них еще и летают. Два в одном. Лиса — утка. Добавь охота — новые измерения. Лети — скряк полифония. Поимей ее воздух и приползай сам труп. Счастье есть».
С последним трудно было поспорить.
«Ну, купи у них еще и летающую», — зловредно захихикала Полина, «с условием, что они от тебя наконец отвяжутся».
«И что нам с ними двумя делать?»
«Разводить», — серьезным видом предложил Дэн, не отрываясь от экрана с трассой. Теодор представил лисий клин с печальным кряканьем, улетающий на юг, в ужасе возопил.
«Да ну их к черту!»
И удалил файл с концами.
«Кстати, давненько мы не охотились», — спохватилась Полина. «Может, разомнемся?»
«Давай», — оживился Тед. «Рыжий, ты с нами?»
«Может, попозже», — с сожалением ответил навигатор. «Михалыч двигатель разбирает. Попросил помочь, когда позовет. Там через полчаса что-то тяжелое надо будет снять».
«Ладно, мы тогда пойдем распакуемся, а ты присоединяйся, когда освободишься».
«Хорошо».
Дэн углубился в работу, а друзья — в кладовку.
Ветер утих, и над нежно-лиловыми песками вечерней пустыни колыхалась сиреневая дымка. Создавалось впечатление, будто идешь по морскому дну. Полина подобрала горсть песка, пропустила сквозь пальцы. Песчинки были граненые и полупрозрачные, как кристаллики соли, и по отдельности казались бесцветными.
«Красиво!» — благоговейно выдохнула девушка. «И тишина такая, аж в ушах звенит. Даже не верится, что отсюда всего 13 километров до города».
«Если присмотреться, верится». Тед поддел носком кроссовки наполовину утопленную в песок банку из-под, судя по этикетке, маринованных жуков. Полина предпочла смотреть вперед на высокие барханы, похожие на окаменевшие волны.
«А вон там, кажется, оазис с родником», — девушка показала на растущие кружком деревья. «Сходим, разведаем».
«Пошли», — согласился Тед. Охотиться ему расхотелось. Пошляться по нетуристической Шуаре было интереснее. Пилот забросил ружье за спину, поставил лису на землю и щелкнул пультом. «Давай, топай сама». Лиса радостно унеслась вдаль, как спущенная с поводка собачка. На полпути охотники обнаружили, что за ними увязалась котика. Длинные тонкие лапки глубоко проваливались в песок, и кошка брезгливо отряхивала их после каждого шага, но упрямо брела следом. Один раз она уже осталась на корабле, и в итоге целое ведро еды кануло в неизвестность. Нет уж, за этими людишками нужен глаз да глаз. Относить ее к кораблю Полина поленилась, закинула на плечо. Котика охотно изобразила пиратского попугая и, вытянув шею, зашевелила растопыренными ушами, как локаторами. Под деревьями, к разочарованию девушки, вместо родника оказалась свалка, по которой шебуршанием кинулась в рассыпную мелкая живность. Кошка азартно впилась когтями в Полинин комбез, однако пачкать лапы ради инопланетных крыс не пожелала. Девушка с сожалением проводила их взглядом, но быстро нашла себе новый объект исследований.
«Интересно, у этих деревьев вообще нет листвы, или они сбросили ее на сезон засухи?»
«Подозреваю, что они засохли с концами». Теодор высмотрел среди хлама канистру из-под растворителя. «Сложно, что ли, утилизатор поставить, раз народ сюда мусор сносит? Они же нынче недорогие, особенно шуарские».
«Он стоит», — Полина ткнула пальцем в основание кучи. «Только, похоже, сломался. Надо будет в здешнюю экологическую полицию сообщить, что ли?»
«Да не, с экологией тут, походу, порядок», — пробормотал пилот таким странным тоном, что Полина обернулась узнать, чего это он. Натуральная версия шуарской лисы отличалась от искусственной, как абрикос от кураги. Во-первых, она была раза в два крупнее, лобастее и шире в плечах. Во-вторых, испещренная шрамами морда пялилась на охотников крайне недружелюбно и, похоже, была преисполнена желание отомстить за глумление над своим светлым образом.
«Да это же не лиса, а целый лисец!» — потрясенно пролепетала девушка.
Быстрее и правильнее всех ситуацию оценила котика. Она вздыбилась, зашипела и прыгнула на дерево прямо с плеча. Следом за ней, побросав бесполезные радиоружья, позорно капитулировали хозяева. «Грёбаный чертополох!» — прорычал Тед, с трудом переползая с ветки на ветку и поддергивая за собой Полину. Ствол дерева, издалека напоминавший пальмовый, оказался не только волокнистым, но и липким. Не настолько, чтобы намертво приклеить человека, но при каждом рывке на коже и одежде оставалось по клоку коричневой мочальной бороды, в свою очередь липнувшей к чему ни попадя.
«Чертополох? «Это травянистое растение», — авторитетно пропыхтела девушка. «И его стебель колется, липнут только соцветия».
Грёбаный биолог! Тед достиг достаточно высокой и одновременно прочной ветви, перевел дух и посмотрел вниз. Животное сидело у подножия дерева и смотрело вверх с каноническим «Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил».
«Будем Дэна звать?»
Полина поудобнее устроилась в развилке и рискнула отодрать от ветки руку с комом.
«Или сразу капитана с бластером?»
«Грёбаный лис!» Тед прицельно плюнул в хищника. С чертополоха тот казался мелким и безобидным. Имидж портила только оскаленная пасть с вываленными по углам рта языками. Звать на помощь было стыдно, с напарника станется отвесить зверю пинка и удивленно поинтересоваться.
«А чего вы туда залезли?»
«Да ну, по такой ерунде их дергать. Может, он сам проголодается и уйдет».
«По-моему, он как раз проголодался и пришел», — настаивала Полина.
«Ты ж зоолог, ты должна любить дикую природу», — коварно напомнил пилот. «А Станислав Федотович его сходу пристрелит».
«Я сумею это пережить», —
пообещала подруга, не активируя, впрочем, ком. Наблюдать за лисом с безопасного расстояния было поприятнее, но все равно как-то неуютно.
«Может, кинуть в него чем-нибудь?»
Теодор заозирался в поисках увесистого и швырябельного предмета, но выбор ограничивался одной Полиной. «У тебя в карманах, случайно, виброножа не завалялось? Хоть ветку отпилить?»
«Не-а»,
— девушка на всякий случай проверила.
«Тут только пульт».
«Боюсь, эта лиса пульта не послушается», — мрачно пошутил пилот. «Впрочем, дай-ка его сюда, хоть развлечемся». Спустя пару минут из-за бархана, кокетливо вихляясь, выползла механическая лиса. Вольная жизнь не пошла ей впрок. Игрушка успела наловить местных репьев и, отыскав таки родник, испачкаться в грязи по самое брюхо. Пушистый фиолетовый хвост превратился в толстую серую сосульку, оставляющую в песке змеевидный след.
«Думаешь, он на нее польстится и бросится размножаться?» — с сомнением спросила Полина.
«Пусть хоть бы просто бросится. А пока он будет за ней гоняться, слезем и удерем». Теодор ткнул пальцем в кнопку «Печальная самка крик». Эффект превзошел все ожидания, кроме похабных. Лис, и без того впечатленный незнакомкой до столбняка, так выпучил все пять глаз, словно был сделан из тонкой резины, и кто-то резко сжал его посередине. Наверное, подобный эффект произвел бы на человека полуразложившийся зомби с негнущимися конечностями, механическим голосом воющий про любовь к свежим мозгам. Когда между лисами осталось не больше пары метров, зверь, наконец, сбросил оцепенение и подскочил вертикально вверх, отчаянно молотя по воздуху лапами, но, к сожалению, не взлетел. Пришлось драпать по земле, взметывая фонтанчики песка. Прежде чем первый из них успел осесть, лис уже затерялся в пустыне. «Купи лиса, радость в жизнь!» — злорадно прокомментировал Тед ему вслед. Очутившись на земле, пилот покрутился на месте, пытаясь оценить нанесенной одежде и самолюбие ущерб. Со штанов, с куртки и даже с кроссовок свисали лохмы коры, словно парень на манер оборотня оброс шерстью, причем только спереди. Полина выглядела не лучше, хотя ее это больше веселило, чем смущало. «Ну все, нагулялись», — хмуро сказал пилот, прикидывая, как бы понезаметнее прошмыгнуть в шлюз, а потом в каюту.
«Увы, не все».
«А?» — Полина ткнула пальцем вверх. Теодор запрокинул голову, и котика, венчающая макушку дерева на манер флюгера, отозвалась страдальческим мявом. «Грёбаная кошка!» — обреченно сказал пилот.